Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Что происходит в Кондопоге сегодня? Госдума России приняла бюджет страны в третьем чтении. Среди нас есть люди, которые проживут 1000 лет. Интервью с британским геронтологом. Кроме этого, наши традиционные рубрики «Новости высоких технологий» и «Экономическая панорама». Итак, переходим к актуальной российской социально-политической теме. Речь пойдет о национальных отношениях и ксенофобии. Символом этих процессов в российском обществе стали события в карельском городе Кондопога. Новым прокурором Карелии назначен бывший заместитель прокурора Кировской области Олег Дупак. После беспорядков в Кондопоге, напомню, они вспыхнули в сентябре вокруг местного ресторана «Чайка», и после убийства двух горожан выходцами с Кавказа, в отставку были отправлены несколько руководителей силовых ведомств Карелии. Олег Дупак обещает в кратчайшие сроки завершить расследование событий в Кондопоге. Члены одной из общественных организаций, возникшей в Кондопоге после этих событий, ведут сбор подписей, добиваясь от власти снисхождения к обвиненным в нарушении закона. Пассивность властей, утверждают горожане, привела к тому, что во время недавних местных выборов явка избирателей в Кондопоге была едва ли не самой низкой в России. В Кондопоге побывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Сергей Коробов.
И спустя 2,5 месяца после всем известных трагических событий в Карелии, ее жителей продолжает занимать вопрос, как вообще такое могло здесь произойти. Северный строй жизни, казалось бы, более всего характеризует сдержанность и терпимость. Стремление разобраться в случившемся стихийно вызвало появление в Кондопоге двух общественных движений. Одно из них в духе времени родилось в интернете. Незнакомые лично жители Кондопоги, обсуждая в городском интернет-форуме произошедшее, пришли к решению создать общественную организацию и назвать ее «Наш дом Кондопога», говорит один из активистов организации Юлия Хэнни-Кэннин.
С чего мы образовались? Не после 29 августа, не после 2 сентября. Мы образовались, когда увидели, что власти молчат, бездействуют, что милиции просто, можно сказать, не существует. И вот тогда мы поняли, что надо что-то делать. А не из-за того, что произошло. Вы понимаете, этого события с 29 на 30 вообще бы не было. Если бы власть прислушалась к тому, что люди говорят, пожалуйста, закройте «Чайку», на протяжении 5 лет говорили, закройте «Чайку», умоляем вас, расторгните аренду. Не слушали. Вот этого бы не было, если бы послушали людей. Этого бы не было, если милиция, которая стояла и бездействовала. Все. Поэтому мы образовались не из-за конфликта наций. Мы образовались для того, чтобы людям помочь быть гражданинами своего города, чтобы в городе был порядок, закон.
Главная цель общественной организации «Наш дом Кондопога» в ее уставе обозначена достаточно громко. Обеспечение конституционных прав граждан и правопорядка на территории Кондопоги и всего Кондопожского района. Поставленная цель предполагает самое серьезное взаимодействие с местной властью и контроль ее деятельности. Но название организации «Наш дом Кондопога» ее члены хотели бы сделать и девизом жизни всех жителей города.
У нас есть очень много планов. Для начала собираемся, например, наладить контакт с народом. То есть будем устраивать акции, например, «Наш чистый двор», то есть там посадка, может быть, саженцев, там сделать детскую площадку, может быть, устроить стоянку для машин. Собираемся вот зимой сделать снежный городок. То есть, может быть, вызвать людей вот на поделку этого снежного городка. Хотелось бы нам, конечно, возродить карусели. У нас были раньше карусели. Сейчас они и место уже превращено в посиделки людей с пивом. Поэтому хочется там возродить именно детский парк. Ну и просто заинтересовать людей жизнью города, чтобы они начали действительно интересоваться городом, потому что иначе не получится ничего, если мы все опять будем сидеть и жаловаться на кухнях.
Как видит общественное движение «Наш дом Кондопога» будущее взаимоотношений коренного населения с выходцами с Кавказа, большинство из которых после сентябрьских погромов вернулось в город?
Конфликт есть. В любом случае, любви, понимаете, между нашими нациями быстрее всего не будет. Настолько мы разные, быстрее всего любви не будет. Но можно же жить в мире. Люди же и гонят не за то, что они сюда приехали, не за то, что мы разные. Нет, не за это. Люди гонят именно конкретных людей, которые вели себя здесь безобразно. Преступников, которые здесь устроили, я не знаю, как это сказать. Поэтому мы не ставим вообще никакой национальной темы в своем движении.
Не ставит национальный момент в основу своей деятельности и другая, не имеющая пока названия, общественная группа, лидеры которой на всенародном сходе жителей Кондопоги 2 сентября были избраны представителями населения в общении с властью. Однако члены этого движения считают, что находящиеся под следствием участники погрома в Кондопоге не должны подвергнуться уголовному наказанию, говорит руководитель движения Юрий Захарнев.
Те ребята, которые 2 сентября вот пришли на это, начали бить ресторан «Чайка», громить, они что совершили? Они совершили, да, деяния, за которые они должны ответить. Но если бы раньше было предотвращено нашей милицией, властями и нашими же гражданами, вот была бы какая-то проведена профилактика, не было бы убийства, соответственно, не было бы ресторана «Чайка». Поэтому к ним бы хотелось применить какую-то статью или просто вот реабилитировать их. Как-то вот снисхождение не по всей строгости закона. Ну, представьте, разгоряченная толпа молодых людей, там 300-400 человек, они громят только что «Чайку» как символ зла. Но не было же против какого-то физического лица совершено деяние, чтобы нанесен там вред здоровью, поэтому за них хочется заступиться. И по этой причине вот мы сейчас собираем подписи в их защиту, вот этих ребят, которые 2 сентября пострадали. То есть это гражданская позиция, это не только моя, и многих, я думаю, так вот горожан.
В поддержку арестованных участников погромов намерено выступить движение «Наш дом Кондопога». Повлияет ли это на судебное решение, сказать сегодня никто не берется. Но несомненно, что начало судебного процесса может вновь накалить обстановку в городе. Поводом этому может послужить вообще любая, даже незначительная провокация. Таково мнение Юрия Захарнева.
А с любой стороны может быть провокация. В чем дело? Робин Гудов везде хватает, скажем так, в хорошем и в плохом смысле слова. Ну, элементарно, вот сейчас даже произойди какая-то даже драка-потасовка. И не дай бог, кто-то в ней погибнет. Просто может все заново завернуться.
Способствует сохранению не совсем спокойной ситуации в Кондопоге и недоверие жителей к власти. Свидетельство тому – беспрецедентно низкая явка избирателей на недавних выборах в Законодательное собрание республики, говорит член движения «Наш дом Кондопога» Юлия Хяникенен.
Люди верить власти-то не стали. Они сейчас видят, что как бы что-то делается, но мне кажется, вот такой вот вера... Да? Что говорить, вот на выборы пришло самый маленький процент в России, что ли, да, в Кондопоге. Поэтому мне, конечно, хотелось бы, чтобы в марте были выборы, чтобы люди наконец-то показали, что они там хотят что-то изменить, чтобы они голос свой отдали кому-то, кому верят. Я бы хотела, чтобы выдвинулись те сильные какие-то личности, за которых бы хотелось пойти и проголосовать.
В марте в Кондопоге должны состояться выборы главы местного самоуправления. Выдвинут ли на них своих кандидатов стихийно возникшие общественные организации, пока не ясно. О своих претензиях на власть сегодня они еще не заявляют. Но если это произойдет, то это будет вполне логичным итогом кондопожской истории.
Над темой работал наш специальный корреспондент Сергей Коробов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из самых важных политических новостей последних дней – это изменение расклада сил в законодательной системе власти Соединенных Штатов, победа демократов на выборах в Конгресс. Последствия этой победы – одна из главных тем сегодняшнего выпуска программы «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас же в Москве 18 часов 15 минут, и это значит, что на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в третьем чтении проект бюджета на 2007 год. Среди принятых поправок – увеличение расходов на жилищные программы. Прокуратура Приморского края предъявила обвинение трем подозреваемым в пособничестве в убийстве Дмитрия Фатьянова, кандидата на пост мэра Дальнегорска. В Москве сегодня проходят переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В центре внимания – вопрос о поставках в Белоруссию российского газа. Тегеран пересмотрит свои отношения с МАГАТЭ, если Совет Безопасности ООН не учтет поправок России к резолюции по Ирану. Такое заявление сделал сегодня высокопоставленный представитель Ирана Али Лариджани по прибытии в Москву. На востоке Польши в автокатастрофе погибли четверо россиян, еще четверо ранены. Среди погибших трое детей. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. И мы возвращаемся к американской политической теме. Сегодня стало известно, что президент США Джордж Буш выразил намерение тесно сотрудничать с демократами, которые, напомню, завоевали большинство в обеих палатах Конгресса. Политические итоги и перспективы выборов политические итоги выборов и перспективы политического же развития Соединенных Штатов после этих выборов мы сейчас будем обсуждать в рамках обзора свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Так что же пишут американские журналисты о том, как Джордж Буш будет теперь обращаться с Конгрессом?
Газета «Нью-Йорк Таймс» в своей редакционной статье прежде всего цитирует слова президента Буша. Вот как он отреагировал на проигрыш его партии на выборах. Он сказал следующее. Он будет сотрудничать с новыми законодателями над решением серьезных задач, стоящих перед Америкой, и его команда с уважением отнесется к результатам выборов. Возможно, так и будет, но не сразу, пишет «Нью-Йорк Таймс» и продолжает. Не переводя дыхание, президент дал понять, что республиканцы используют оставшиеся 2 месяца их срока в Конгрессе на то, чтобы протолкнуть самую неудачную идею, которую когда-либо выдвигала администрация и ее республиканские союзники на холме. Принятие закона, легализующего несанкционирование прослушивания частных телефонных разговоров и перлюстрацию сообщений по электронной почте. Отмену закона, ограничивающего полномочия президента в этом контексте, также предлагается принять. Это те предложения, которые Конгресс ранее отказывался рассматривать, и теперь президент намеревается поставить их на утверждение в последние несколько недель, пишет «Нью-Йорк Таймс». Среди них утверждение назначенного во время перерыва между сессиями Джона Болтона на пост представителя США в ООН, одобрение сделки его администрации с Индией по поставкам последней ядерных технологий и загадочное двухпартийное законодательство по энергетике, о котором в Конгрессе не имеют никакого представления. Сделка с неподписавшей договор о нераспространении Индии всегда была плохой идеей. Но закон о несанкционированном подслушивании просто возмутительный, пишет «Нью-Йорк Таймс». На холме есть много законодателей, осознающих, что после 11 сентября исполнительной власти потребовалось расширение ее полномочий для успешной борьбы с терроризмом. Если существующие законы связывают руки администрации, президент должен обратиться к Конгрессу с предложением изменить законодательство. Новое демократическое лидерство Конгресса может настоять на этом, советует газета «Нью-Йорк Таймс» в своей редакционной статье.
Давайте с вами плавно перейдем от внутриполитических последствий выборов Конгресса к внешнеполитическим. Эксперты прогнозируют очень серьезные изменения американской внешней политики и в отношении Ирана и Северной Кореи, да, собственно говоря, и в отношении России тоже. Не забудем о Дональде Рамсфелде, который подал в отставку, а он был архитектором иракской кампании и оккупации Ирака. Что пишут по поводу всех этих внешнеполитических изменений, возможных изменений газеты?
Обо всем этом речь идет в комментарии в газете «Вашингтон-Пост». Победа демократов в Конгрессе укрепит позиции законодателей, неоднократно требовавших от администрации вести диалог с главными противниками, такими как Иран, Северная Корея и Сирия. Давление на Белый дом с целью добиться снятия ограничений или условий таких переговоров возрастет. Критики политики администрации отмечают, что отсутствие диалога с Дамаском и Тегераном нанесло ущерб попыткам положить конец насилию в Ираке. С приходом на пост госсекретаря Кондолизы Райс ограничения на отношения с Ираном и Северной Кореей были смягчены. Представители Госдепартамента заявили вчера, что открыты новым идеям, но что изменение лидерства в Конгрессе не повлияет прямым путем на политику администрации, полагающей, что участие в переговорах с противниками – это прием дипломатии, а не политика как таковая. Демократы, очевидно, не станут особенно настойчиво проводить идею ослабления враждебности к неприятелю, потому что их самих критикуют за недостаточно жесткую позицию по вопросу национальной безопасности, отвечает автор статьи в газете «Вашингтон-Пост». Далее он пишет. Назначение Роберта Гейтса на пост министра обороны также изменит динамику дебатов, ведущихся внутри администрации. Ушедший с поста Рамсфельд был противником переговоров с врагами. Гейтс же 2 года назад участвовал в составлении доклада Совета по международным отношениям, призвавшего к открытому диалогу с Ираном. США должны найти общие интересы с Ираном, как это было в случае Советского Союза и Китая во времена, когда их отношения с Америкой были холодными, говорилось в докладе. Участие министра обороны Гейтса в обсуждении политики администрации президента внесет долю рационализма, здравого смысла, уравновешенности и понимания исторической перспективы, пишет автор статьи в газете «Вашингтон-Пост». Советник по национальной безопасности Стивен Хедли сказал, президент Буш и министр обороны Гейтс оба считают, что у них одинаковое понимание основ международной политики президента. Это были выдержки из статьи в газете «Вашингтон-Пост».
Спасибо, Ирина. С обзором свежих американских газет вас познакомил наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Нашу программу продолжит важная российская тема. Госдума России приняла сегодня в третьем чтении проект бюджета на 2007 год. Документ предусматривает профицит в 1,5 триллиона рублей. В Думе сегодня работал наш корреспондент Данила Гальперой. Сейчас он в эфире и расскажет о том, как принимался этот документ.
Бюджет 2007 уже сильно пахнет выборами, так говорят эксперты, следящие за тем, как Государственная Дума принимает этот документ. Действительно, представители «Единой России», которая вполне может голосовать в парламенте за законы только силами своей фракции, говорят о том, что именно их стараниями доходы государства будут правильно потрачены, говорит первый зам руководителя фракции «Единая Россия» Владимир Пехтин.
Поправки в третьем чтении – это прежде всего поправки, предусматривающие развитие, модернизация транспортных схем. Это увеличение средств на автодороги, на строительство аэропортов, на субсидии по электроэнергетике, на развитие железнодорожного транспорта. Это поправки, направленные на национальную экономику.
Но энергетика и промышленность – это не так близко к людям, как конкретные расходы на незащищенные социальные группы. Поэтому вице-спикер Госдумы Олег Морозов, тоже из «Единой России», убеждает журналистов, что бедным и слабым прибавят денег.
По оценке наших бюджетников, профессионалов, такого бюджета по расходам, как нынешний, просто не было никогда. Есть целый ряд проектов, которые были поддержаны в бюджете уже в процедуре третьего чтения. Это касается и детей-сирот, это касается военнослужащих.
При этом думские коммунисты, наоборот, видят в бюджете 2007 мало позитивного и даже называют его продолжающим геноцид русского народа. Это цитата из официального комментария КПРФ на бюджетный законопроект. А директор Института проблем глобализации Михаил Делягин говорит, что в законе кабинету министров дается слишком много финансовой свободы.
Там чуть не каждая вторая статья начинается словами «правительство вправе», то есть «может делать, может не делать», что уже само по себе закладывает очень серьезную коррупционную составляющую. Но самое главное заключается в том, что единственным реальным приоритетом бюджета, что бы там ни говорили, является замораживание денег в стабилизационном фонде.
Действительно, обещание увеличить стабилизационный фонд к концу 2007 года почти до 150 миллиардов долларов вызывают массу вопросов. Действительно ли такая куча денег будет просто лежать? В любом случае, у Кремля будет достаточно средств для любого предвыборного маневра. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная томская тема. Томские депутаты утверждают, что городской маршрутный транспорт угрожает национальной безопасности. По их словам, владельцы маршрутных автобусов нарушают федеральный закон о безопасности и саботируют решение городской думы. Владельцы маршрутного бизнеса, в свою очередь, заявили о намерении выйти на забастовку и подали иск в арбитражный суд. Эта борьба разгорелась из-за 2 рублей. Депутаты обязали владельцев маршрутного транспорта возить пенсионеров по льготному тарифу за 5 рублей, а не за 7. Частные перевозчики с этим категорически не согласны, рассказывает корреспондент «Свободы» в Томске Мелани Бачина.
Томские пенсионеры должны ездить в маршрутном транспорте по льготному тарифу. Это значит не за 7, а за 5 рублей. Так решили депутаты Думы Томска еще 2 года назад. До последнего времени это решение владельцы маршрутных автобусов выполняли, а теперь, говорят, стало невыгодно. Или пусть пенсионеры платят 7 рублей за проезд, как все, или пусть бюджет компенсирует нам разницу. Ну а пока Дума Томска думает, во всех маршрутных автобусах появилась табличка «Льгот нет». Пенсионеры возмущены. Депутаты собирают внеочередное собрание и снова принимают решение установить льготный проезд в маршрутном транспорте в 5 рублей, основываясь на сделанной еще 2 года назад независимой экспертизе экономической обоснованности тарифа. Говорит председатель Думы Томска Николай Николайчук.
Решение Думы не нанесло экономического ущерба маршрутникам. Мы только узаконили те тарифы, по которым они и осуществляли перевозку. Мы ни рубля у них не забрали. И посмотрите, какую волну подняли маршрутники. Только у Думы города Томска есть заключение экспертной организации, аудиторской фирмы. Да, это заключение конца 2004 года. Согласно этого заключения, когда у Думы было изъято право устанавливать тариф и увеличить тариф был с 5 рублей до 7, предполагалось, что маршрутники, раз мы их так называем, увеличат заработную плату до 10 тысяч рублей, это не сделано, введут каждый из салонов автобуса по одному кондуктору с зарплатой 3 тысячи рублей и выплатят все налоги. Это не сделано.
Маршрутные автобусы сегодня основной вид транспорта в Томске. Они перевозят больше 75% всего пассажиропотока. В этом бизнесе, по подсчетам депутатов, крутится около миллиарда рублей в год. Все это на фоне кризиса городского электротранспорта, который в Томске на грани исчезновения. Депутат Думы Томска Александр Деев.
И у меня есть доказательства, факты того, что все дело и привело к развалу муниципального транспорта. Маршрутки из вспомогательного вида общественного транспорта, как это и задумывалось, сегодня превратились в основной вид транспорта. Я вам назову сейчас те органы, которые вправе участвовать в выполнении тех решений, я обязан выполнять те решения, которые сделала Дума города Томска. Прокуратура, святая обязанность. Органы государственной безопасности, я не нагнетаю, это компетенция ФСБ. Когда речь идет о том, что пытаются противопоставить интересы какой-то узкой группы лиц интересам огромной социальной группы, это уже вопросы государственной национальной безопасности.
Владельцы автобусов называют решение депутатов популистским. Они обратились в арбитражный суд с требованием признать необоснованным решение городской думы о льготном проезде для пенсионеров. Ну а пока суд да дело, владельцы маршрутного бизнеса, по сути, игнорируют депутатское решение. Виктор Бакуревич, адвокат некоммерческого партнерства «Томские маршрутные автобусы».
Экономическая ситуация складывалась таким образом, что уже больше по этим тарифам возить было невозможно. То есть все мы отлично знаем, каков рост цен на энергоносители. Маршрутники приняли решение, точнее часть их, отказаться от льготы и больше к рекомендации мэра не прислушиваться.
Мэр Томска Александр Макаров в этом споре встал на сторону владельцев маршрутного бизнеса.
Я не могу вмешаться в процесс, хотя я с самого начала был категорически против принятия этого решения. Не потому, что я против пенсионеров, и мне их не жалко. Просто если следовать логике, да, пенсионерам дорого, этот проезд верно. Но пенсионерам дорого и цена молока и хлеба, ну давайте тогда заставлять понижать эти цены колбасы, там, скажем, или мясо. То есть так не бывает. Законы экономики, это законы природы, их нельзя путать с популизмом. Те подсчеты, которые производились специалистами, причем специалистами очень высокого уровня, говорят, что нерентабельно становится работа. Это тысячи людей, которые занимаются бизнесом, которые кормят свои семьи, которые идут на определенные финансовые риски, покупая автобусы. И мы сейчас что, их разорить всех должны, что ли? Поэтому я считаю, что в данном случае депутаты просто ошиблись.
Пока стороны спорят, быть или не быть льготному проезду, пенсионеры перестали ездить на маршрутных автобусах. Говорят, нервы дороже.
Там везде написано, без льгот, так что садись, у тебя получает 7 рублей. Раньше ездил на маршрутах 5 рублей, а когда сделали 7, то это уже...
Могут остановку дальше провести, могут не довести, поэтому я теперь маршруткой боюсь садиться. Зачем мне такое позорище?
Это бесполезная борьба. Нервы-то, наверное, для человека... нужнее, чем эти 2 рубля.
Ну какие мне могут быть маршрутки, если я 3000 получаю?
Ни одна из сторон спора сегодня уступать не намерена. Депутаты настаивают на своей правоте и уже решили обратиться к губернатору Томской области, прокурору и руководителю ФСБ, чтобы они навели порядок в этом бизнесе и защитили томских пенсионеров. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Русский политический интернет», «Этот день в истории Радио Свобода», «Новости высоких технологий» и очередная история Запада и Востока. На этот раз из Великобритании. Ну а пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в третьем чтении проект бюджета на 2007 год. Среди принятых поправок – увеличение расходов на жилищные программы. Прокуратура Приморского края предъявила обвинение трем подозреваемым в пособничестве в убийстве Дмитрия Фатьянова, кандидата на пост мэра Дальнегорска. В Москве сегодня проходят переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В центре внимания – вопрос о поставках в Белоруссию российского газа. Тегеран пересмотрит свои отношения с МАГАТЭ, если Совет Безопасности ООН не учтет поправок России к резолюции по Ирану. Такое заявление сделал сегодня высокопоставленный представитель Ирана Али Лариджани о прибытии в Москву. Главная тема переговоров Лариджани с российским руководством – иранская ядерная программа. На востоке Польши в автокатастрофе погибли 4 россиян, еще 4 ранены. Среди погибших 3 детей. По данным российского посольства в Варшаве, сегодня утром автобус с членами юношеской сборной России по гребле столкнулся с грузовиком грузовиком. Палестинская автономия обвиняет Израиль в государственном терроризме в связи с танковым обстрелом населенного пункта Бейт-Ханун, в результате которого погибли 18 мирных жителей. Президент США Джордж Буш выразил намерение тесно сотрудничать с демократами, завоевавшими большинство в обеих палатах Конгресса. США приветствовали принятие новой конституции Киргизии. Представитель американского госдепартамента подчеркнул, что документ явился результатом мирного диалога между властями и оппозицией. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 10 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
10 ноября 1989 года. Цикл передач по книге воспоминаний «В подполье можно встретить только крыс» известного правозащитника генерала Петра Григоренко. Отрывок из книги, в которой автор рассказывает о противоречивой фигуре генерала Власова, читает Владимир Юрасов.
В 1959 году я встретил знакомого офицера, с которым виделся еще до войны. Мы разговорились. Разговор коснулся власовцев. Я сказал: «У меня там довольно близкие люди были. Трухин Федор Иванович, мой руководитель группы в Академии Генерального штаба». «Трухин? Ну, так я твоего воспитателя в последнюю дорогу провожал». «Как это?» «А вот так. Камера Трухина была недалеко от той, где работал я, поэтому я частенько заходил туда и довольно много говорил с Федором Ивановичем. Перед нами была поставлена только одна задача – уговорить Власова и его соратников признать свою вину в измене родине. За такое поведение было обещано сохранить жизнь. Власов и Трухин твердо стояли на неизменной позиции. Изменником не был и признаваться в измене не буду. Мы говорили, что если они не согласятся, то судить их не будут, а запытают до смерти. Власов на эти угрозы сказал: «Я знаю, и мне страшно, но еще страшнее оклеветать себя. А муки наши даром не пропадут. Придет время, и народ добрым словом нас помянет».
С генералом Петром Григоренко беседует Юрий Мельников.
Вы пишете, что смогли понять всю его трагичность и безысходность власовского движения.
Дело в том, что это тоже честные люди, идеалисты, но все дело в том, что они висели в воздухе. Они не имели государства, на которое опираться, они могли бы.
Считаете ли вы, что Власов и его сподвижники заслуживают упрека в том, что они, так сказать, продались Гитлеру?
Ни в коем случае. Здравый рассудок, конечно, подсказывал и самому Власову, я в этом уверен, что победы ему не одержать. И опираться не на кого, и на Гитлера ему не хотелось опираться. Но для того, чтобы показать миру и Богу, что есть люди, которые не признают создавшегося порядка, надо было и кому-то идти, кому-то поднять это знамя, кому-то сказать, что «не боимся вас, сволочи».
Генерал Григоренко скончался в 1987 году в Нью-Йорке в возрасте 80 лет. Радио «Свобода», 10 ноября 1989 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории, советской истории, от истории «Радио Свобода» перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Представитель компании Google заявил, что до конца года начнется тестирование службы Google Audio Ads. Новый сервис позволит рекламодателям размещать свои объявления в радиоэфире, используя ту же систему, которая применяется в интернет-рекламе. О продвижении компании Google за пределы рекламного рынка интернета рассказывает Владимир Губайловский.
Компания Google уже начала тестирование службы, которая позволяет размещать рекламу в печатных изданиях. В тестировании службы принимает участие 50 американских изданий, среди которых «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост». Как утверждают представители Google, новый сервис поможет печатным изданиям укрепить свои позиции на рекламном рынке и упростит рекламодателям размещение рекламных материалов в газетах.
Новости коротко. Согласно отчету антивирусной компании «Лаборатория Касперского», в 2006 году доля спама в российском интернете сохранилась на уровне прошлого года. Спам составляет 70% всех электронных сообщений. Каждое четвертое спамерское письмо представляет собой рекламу мелких товарных производителей. Среди новинок, применяемых спамерами, аналитики «Лаборатории Касперского» отметили рассылку рекламных СМС и применение анимации в электронных письмах. Компания Samsung выпустила наладонный компьютер CPH-P9000, который совмещает функции полноценного ноутбука и мобильного телефона. Вес устройства составляет 500 граммов. В сложенном виде компьютер имеет размеры 14 на 9 сантиметров. Но если его разложить, то откроется 5-дюймовый экран и полноразмерная клавиатура-бабочка. Устройство имеет процессор с частотой 1 ГГц, жесткий диск емкостью 30 ГБ и поддерживает сотовую и широкополосную связь. На ладони появится в продаже в первой половине 2007 года. Согласно отчету компании Technority, количество интернет-дневников в октябре текущего года увеличивалось на 100 тысяч в день. В настоящее время в мировом интернете 57 миллионов блогов. Около половины из них активны, то есть обновлялись хотя бы раз за последние 3 месяца. Наибольшее число интернет-журналов ведется на английском языке. На долю англоязычной блогосферы приходится 39% всех опубликованных записей.
Александр Костинский. Панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день». Композитор, народный артист СССР Родион Щедрин, гость программы «Лицом к лицу». Сергей Лобан и Марина Потапова представляют картину «Пыль» в программе «Формула кино». Новый проект издательства НЛО, журнал «Теория моды». В гостях у передачи «Читаем журналы». Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Нашу программу продолжит культурная тема, впрочем, тесно связанная с политикой. В Московской художественной галерее Марата Гельмана состоялось повторное открытие выставки работ Александра Джикии. Впервые вернисаж состоялся 19 октября, однако 3 дня спустя на галерею было совершено нападение. Марат Гельман избит, а работы Джикии повреждены. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Лили Пальвелевой.
Налет был стремительным и жестоким. Несколько мужчин, кто они, до сих пор не установлено, вошли вечером в уже опустевшее помещение и начали крушить все подряд. Повредили оргтехнику, избили владельца галереи Марата Гельмана, после чего посрывали со стен картины. Их с размаху бросали на пол, давили каблуками. Несколько недель художник Александр Джикия трудился, не покладая рук, восстанавливал поврежденные картины. Однако на одной, под названием «Падающие ангелы», так и остались зиять белые пятна холста. Краска отлетела как раз посередине, там, где в странном, каком-то безвоздушном пространстве летят вниз фигуры с кровавыми ранами на спинах, говорит Александр Джикия.
Это одна из работ, которая пострадала, и именно из-за того, что это одна из лучших работ, с моей точки зрения, я 4 перерисовал заново, а эту я даже не стал. Там это практически невозможно отреставрировать, потому что, во-первых, там потрескалась вся краска, и она будет отсыпаться все равно, но там отдавать это профессиональным реставраторам, это смешно, потому что это очень дорого, и я не Рембрандт, а подобрать такой же цвет невозможно, потому что потяные краски очень тяжелые вот, в обращении, то есть практически нельзя там вернуться к тому же. Поэтому я просто оставил так, я думал ее переделать, а мне не хватило на это сил просто.
Принимаете ли вы или галерея какие-то меры, чтобы ничего такого не повторилось?
Я как художник не могу принимать никаких мер, кроме только перерисовать то, что погибло. Видимо, галерея должна предпринимать меры для того, чтобы это не повторилось. Я надеюсь, что все-таки один снаряд в одну воронку дважды не падает, как говорят.
Александр Джики теряется в догадках, кому и чем не угодили его работы.
Не знаю. У меня же сюжеты, в принципе, не затрагивающие никаких политических тем. Практически никогда не затрагивают. То есть я, в принципе, считаю, что искусство и политика – это настолько разные вещи. И политика – настолько неинтересная вещь, локальная и скоротечная, что к искусству не может иметь никакого отношения.
А еще, говорит художник, ему кажется, что погром никак не связан с его грузинским происхождением. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Андрей Шароградский.
«Вот тебе порог». Независимый обозреватель Андрей Колесников на сайте Грани.ру пишет о предстоящей отмене порога явки на выборах всех уровней в России. Это будет очередной шаг к исключению избирателей из российской избирательной системы, пишет автор.
Отмена порога явки исключает из процесса уже тех, кто не активно протестовал против всей власти и всех партий, а пассивно, методом неучастия в голосовании. А неучастие – это тоже форма политической активности. Это позиция, которая имеет право быть выраженной и услышанный. Если учитывать, что 7% барьер для прохождения в Думу превращает выборы в абсолютно предсказуемый процесс, имена победителей заранее известны, то есть выбирать по сути не из кого, обесмысливается не только сам институт выборов, но и теряет легитимность сама власть. Ее теперь можно избрать голосом одного избирателя.
Уже давно замечено, всеобщее избирательное право появляется тогда и там, когда и где средний душевой доход отдельно взятого гражданина становится достаточным для того, чтобы проявлять политическую активность. Когда человек становится гражданином, а население – избирателями, отмечает Андрей Колесников.
Сторонникам социалистической идеи подсовывают суррогаты в виде приводных ремней власти, к каковым относится не только псевдорозовая «Справедливая Россия», но и нынешние коммунисты. Сторонникам либеральных идей предлагается голосовать за «Единую Россию». Смысл голосования не ясен, потому что на выходе из черного ящика, из избирательной урны, мы получаем всю ту же партию власти, которая, по сути, своей партией не является. Отсюда и падение популярности выборов. Выбор без выбора не устраивает граждан. Результат – стремящаяся к 100% политическая апатия населения. Именно население, а не граждан, и уж тем более гражданского общества, которое становится гражданским благодаря возможности выразить свою позицию с помощью работающих демократических процедур.
Но равнодушие – тоже политическая позиция. Это сигнал о том, что политическая система устроена неправильно, что она не выполняет своей базовой функции – обратной связи власти со страной, утверждает Андрей Колесников.
Неучастие в голосовании позволяет человеку, гражданину, выразить свое отношение к существующей власти, к существующим политическим правилам. Если человек голосует против всех, такой возможности у него уже нет. Если он не приходит на избирательные участки, это значит, что он против той политической системы, которая сложилась, это значит, что она не выражает его точку зрения, а потому плоха. Именно поэтому упразднение порога явки – абсолютно демократическая мера, которая разрушает вообще систему выборов в России. Теперь на выборы ходить совершенно бессмысленно, потому что власть может быть выбрана, по сути дела, одним человеком. Получается, что депутаты выбирают сами себя, президенты выбирают сами себя. Народ во всем этом не участвует. Больше того, эта вот законодательная инициатива, она информирует народ о том, что он больше не нужен для процесса демократического волеизъявления. Таким образом, власть становится фактически нелегитимной, потому что она не избрана народом.
Андрей Колесников на сайте Грани.ру о предстоящей отмене порога явки на выборах всех уровней. Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в третьем чтении проект бюджета на 2007 год. Прокуратура Приморского края предъявила обвинение трем подозреваемым в пособничестве в убийстве Дмитрия Фатьянова, кандидата на пост мэра Дальнегорска. В Москве проходят переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Палестинская автономия обвиняет Израиль в государственном терроризме в связи с танковым обстрелом населенного пункта Бейт-Ханун, в результате которого погибли 18 мирных жителей. Президент США Джордж Буш выразил намерение тесно сотрудничать с демократами, завоевавшими большинство в обеих палатах Конгресса. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Государственная Дума России приняла сегодня в третьем чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. Говорит заместитель председателя Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам Владимир Пехтин.
Поправки в третьем чтении – это прежде всего поправки, предусматривающие развитие, модернизация транспортных схем. Это увеличение средств на автодороги, на строительство аэропортов, на субсидии по электроэнергетике, на развитие железнодорожного транспорта и железнодорожных магистралей. То есть, по существу, основные все поправки, которые вносятся в третьем чтении – это поправки, направленные на национальную экономику.
В нынешнем году депутаты Государственной Думы России ускорили рассмотрение проекта федерального бюджета. По словам председателя палаты Бориса Грызлова, четвертое заключительное чтение законопроекта должно состояться до конца ноября.
Окончательное четвертое чтение планируется провести в 20-х числах ноября, то есть примерно на две недели раньше, чем обычно. Мы считаем, что в принципе нужно переходить на более раннее окончательное принятие бюджета, так как мы видим, что принимая бюджет в декабре месяце, реально расходование бюджета буксует и начинается, скажем так, в марте-апреле.
Россия полностью завершила уборку урожая, собрав в бункерном весе, то есть до очистки и просушки, 83 миллиона 800 тысяч тонн зерна. Такие данные приводятся в материалах Министерства сельского хозяйства страны. По прогнозам специалистов зернового рынка, потери при просушке и очистке зерна не превысят 9%. Таким образом, валовой сбор зерна в 2006 году составит примерно 76 миллионов тонн, на 2 миллиона 200 тысяч тонн меньше, чем годом ранее. Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о так называемом материнском капитале, о предоставлении женщинам, родившим второго и следующего ребенка после 1 января 2007 года, субсидии на сумму 250 тысяч рублей, по текущему курсу примерно 9300 долларов. Эти деньги могут быть потрачены на образование, покупку жилья или пенсионные накопления. Как ожидается, законопроект будет рассмотрен Государственной Думой 17 ноября. Между тем, на этой неделе депутаты палаты уже приняли в первом чтении поправки в налоговый кодекс, предусматривающие освобождение от уплаты подоходного налога операций с материнским капиталом, говорит министр здравоохранения и социального развития России Михаил Зурабов.
Если соответствующий закон будет принят, то в этом случае суммы материнского семейного капитала не будут подлежать налогообложению и не будут подлежать также налогообложению те приобретения или те расходы, которые будут осуществляться лицом, имеющим право на распоряжение материнским семейным капиталом в рамках целевого использования этих средств.
В Государственную Думу России внесен законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда с 1100 до 2000 рублей с 1 сентября 2007 года, сообщил председатель Комитета палаты по труду и социальной политике Андрей Исаев. Эксперты предполагают, что новое увеличение социальных расходов государства приведет к более быстрому, чем прогнозируют власти, росту потребительских цен. Однако Андрей Исаев считает эти опасения преувеличенными.
Безусловно, мы можем сказать, произойдет рост заработных плат. Предварительно можно оценить, что это будет где-то 20% рост в случае такого повышения МРОТа. Но при этом большая часть все-таки заработной платы будет не новая зарплата, а легализованная старая. То есть, если раньше вам платили по ведомости 800 рублей, то тут как минимум придется заплатить 2000. Таким образом, мы можем сказать, что это те деньги, которые уже и так сегодня существуют в экономике. Более того, с этих денег будут заплачены налоги, которые раньше не платились.
Международная ассоциация воздушного транспорта приняла резолюцию, согласно которой стоимость билетов на международные рейсы из России с 1 декабря должна устанавливаться в евро, сообщили представители крупнейшего российского авиаперевозчика компании «Аэрофлот». При этом расчетный курс при покупке билета будет равен курсу евро Центрального банка России, округленному до 50 копеек в большую сторону. Несмотря на то, что эта резолюция носит рекомендательный характер, «Аэрофлот» уже принял решение перейти на новую систему расчета цен. Таким образом, с начала декабря при сохранении курса евро на уровне 34 рублей стоимость билетов на международные рейсы авиакомпании может вырасти примерно на 6%. Доходы от экспорта нефти из России за первые 9 месяцев 2006 года составили 74 миллиарда долларов, почти на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. В страны дальнего зарубежья было продано российской нефти на 69,5 миллиардов долларов и в страны Содружества независимых государств на 4,5 миллиарда. Более 11% всей мировой торговли в 2005 году пришлось на долю поставок нефти и газа. Это максимальный показатель за последние 20 лет. В целом объем мирового экспорта этих энергоносителей превысил 1,4 триллиона долларов, на 40% больше, чем в 2004 году. Такие данные приводит в очередном ежегодном докладе Всемирная торговая организация. Курс доллара на сегодня 26 рублей 70 копеек. На выходные понедельник 26,62. Евро сегодня стоит 34 рубля 11 копеек. Курс на следующие дни 34,24. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. В завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Известный британский геронтолог, профессор Кембриджского университета Обри де Грей, утверждает, что развитие биологии уже в ближайшем будущем сможет гарантировать тысячелетнюю продолжительность человеческой жизни. Британский ученый убежден, что первый человек, который доживет до тысячи лет, уже родился. С профессором де Греем побеседовал наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Ежедневно в мире умирают сотни тысяч человек, причем две трети из них умирают от старости. Как говорят французы, «сэ-ля-ви», с этим ничего не поделаешь. Однако недавние теоретические разработки одного из ведущих британских геронтологов, профессора де Грея из Кембриджского университета, говорят о том, что человечество уже на пути к бессмертию. По его мнению, состояние микробиологической науки сейчас таково, что через 30-40 лет она сможет гарантировать тысячелетнюю продолжительность жизни. Уже сейчас, говорит британский геронтолог, мы обладаем реальной возможностью продления жизни на многие сотни лет, и такие опыты уже идут на животных. Через 5 лет их начнут проводить на человеке, а примерно к 2030 году старению организма будет поставлен заслон. Профессор де Грей убежден, что первый человек, который доживет до тысячи лет, уже родился. Каким же образом ученые намерены победить старость? Эксперименты на мышах показали, а геном мыши максимально похож на человеческий, что сделать это можно с помощью блокирования деления клетки и удаления из нее ненужных и вредных вкраплений. Утраченные клетки, скажем, в результате болезни Альцгеймера или Паркинсона, будут заменяться новыми, что предотвратит мутации хромосом. С помощью стволово-клеточной терапии будут обновляться человеческие органы. Такого рода опыты уже проводятся в клинических условиях. Однако, отмечает профессор де Грей, мы пока не научились до конца очищать клетки от находящегося в них мусора, чтобы предотвратить старение организма. А существует ли уже сейчас терапия, способная победить старение, говорит профессор де Грей.
Наиболее важные аспекты таких терапий пока не существуют. Нам необходимо до конца разработать очень сложную клеточно-стволовую терапию и общую терапию, чтобы решить эту проблему. Кое-что из того, что нам для этого необходимо, уже разработано и проходит клиническое испытание. Но большую часть необходимого мы получим примерно лет через 10 в лабораторных вариантах, а лет через 30-40 или чуть позднее эти терапии станут применяться на практике.
Приведет ли это к тому, что, как вы утверждаете, человек сможет жить до тысячи лет?
Очень вероятно, что рождающиеся сейчас люди смогут жить до 1000 лет. Возможно, что некоторые нынешние люди среднего возраста также смогут доживать до этих лет. Кое-кто, используя уже имеющиеся медицинские препараты, и сейчас доживает до 110 лет. Известно, что возраст около 200 сейчас живущих людей перевалил за 110 лет. А это значит, что люди, которым сейчас лет 60, могут прожить еще лет 50 даже без какого-либо медицинского вмешательства. Через 25-30 лет тем, кому сейчас 60, достигнут 85 лет. У них останется в запасе 25 лет жизни. И они будут достаточно здоровы, чтобы воспользоваться плодами разработанных к тому времени препятствующих старению терапий, если они появятся лет через 25-30.
А смогут ли люди, которым 200 или 300 лет, иметь детей?
Да, смогут. Возможно, что мы сможем обновлять женские яичники, что позволит им ничем не отличаться от этих органов у молодых женщин. Как вы, возможно, знаете, с возрастом после климакса кости у женщин становятся более хрупкими. Происходит это в основном из-за гормональных изменений в организме. Так что самым простым способом остановить этот процесс и восстановить костную упругость до уровня молодого возраста было бы обновление яичников, а это восстановит и способность к деторождению.
Как, на ваш взгляд, изменится жизнь на Земле в результате чуть ли не бесконечного продления человеческой жизни?
Главным отличием будет отсутствие больных и стариков, потому что люди будут молоды на протяжении всей жизни. Это приведет к грандиозным изменениям в обществе. Прежде всего, к экономическим изменениям, ведь огромных денег стоит поддерживать жизнь больных на протяжении нескольких лет, как мы сейчас это делаем. Кроме того, радикально изменится структура семьи. К примеру, вы сможете пойти на дискотеку со своими прапраправнуками.
Говорил известный британский геронтолог, профессор Кембриджского университета Обри де Грей. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Футурологическая история о тысячелетней жизни завершила информационные часы программы «Время свободы». Через час мой коллега Андрей Шарый в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер вам. Слово.
Добрый вечер, Кирилл. Если быть совсем уж точным, через час 10 минут откроется итоговый выпуск программы, и первым делом поговорим об итогах переговоров в Москве президентов России и Белоруссии, как решится судьба несуществующего союзного государства. Власти Карелии обещают в кратчайшие сроки завершить расследование событий в Кондопоге, чем по-прежнему недовольны жители города. Об этом специальный репортаж «Радио Свобода». Южная Осетия накануне референдума. Какой смысл в голосовании, результат которого никто не признает? Дискуссия о поправках в Трудовой кодекс России. Зачем нужны трудовые книжки? Таковы главные темы выпуска.
Спасибо, Андрей. Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». Главная тема — российско-грузинские отношения. Ведет программу обозреватель «Свободы» Виталий Портников. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Оксана Крутоверцева, Юлия Голубева. Всего вам доброго.
Война с террором – одна из самых важных задач нашей страны.
Ассоциация турецких женщин призывает увеличить их представительство в парламенте.
Борьба за передел муниципальной собственности обострилась до открытого применения силы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Болгары и румыны смогут работать в Польше уже с 1 января 2007 года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.